Если бы машина времени перенесла меня в детство, и передо мной стоял бы выбор: в школе быть отличником, ребенком которого все хвалят, ставят пятерки, или еще раз пройти путь двоечника, наполненный страданиями и унижениями. Не задумываясь ни на секунду, выбрал бы путь страданий, потому что именно они позволили мне стать тем, кем я стал сегодня. Даже если к моим плохим оценкам в школе прибавить постоянные провалы в общении с девчонками, два раза я влюблялся, и оба раза моя юношеская пылкая любовь была безответной. Мою школьную жизнь постоянно отравляли частые заболевания. Один раз мне посчастливилось стать жертвой ошибочного диагноза. Частые температуры, насморки, кашель – это дело было привычным. Но однажды моя температура зашкалила за 40, и врач скорой помощи поспешно решил, что у меня менингит. Меня срочно отвезли в какую-то особую больницу. В то время менингит считался страшной болезнью. Не знаю почему и зачем, но мне, как многим больным, прокололи позвоночник, чтобы взять пункцию спинного мозга. Боль жуткая, неописуемая, но мне повезло. Из 5 больных, переживших эту муку, у 4 отказывали ноги, 4 становились инвалидами. Я каким-то чудом не пострадал. И какое было мое удивление, когда я вернулся в школу и узнал, что в классе меня уже считали мертвым. Но слабое здоровье в школе – это полбеды. Даже самые большие физические боли не идут ни в какое сравнение с моральными, душевными. После 8 класса я пытался поступить в педагогическое училище и с треском провалился, набрав рекордное количество двоек и ошибок за всю историю училища. Я настолько был убит горем, что неделю лежал в постели. Мне тогда не хотелось жить. С трудом поступив в Тольяттинский политехнический институт, я еле-еле закончил вечерний факультет. Как мне тогда казалось, наконец-то мне повезло. Я устроился работать мастером на Волжский автомобильный завод. У меня был шанс сделать карьеру. Но ничего хорошего из этого не получилось. Работая, я отдавал все силы своей работе и очень старался. Как раз наступили времена перестройки. Впервые за 70 лет у людей появилась возможность проявить себя, участвовать в выборах. В то время я стремился как-то изменить работу нашего цеха. Разрабатывал новые модели перехода на хозрасчет, привлекал экономистов к решению интересных задач, привлекал преподавателей из института. Одним словом, все мои мысли и вся моя душа принадлежали моей новой работе. Я мечтал изменить жизнь нашего цеха. Мечтал о том, чтобы рабочие в цехе зарабатывали как можно больше. Я очень серьезно готовился к выборам. Подготовил хорошее экономическое обоснование. Одним словом, был абсолютно уверен, что именно меня выберут начальником цеха, и я смогу изменить, если не весь мир, то хотя бы жизнь людей, работающих вместе со мной. Но у руководства нашего производства были другие планы. Выборы задушили. Начальником цеха назначили какого-то родственника, важного начальника. Поражение для меня было катастрофой. Боль я испытал не от того, что задушили выборы и назначили начальником цеха другого человека. Может быть, он лучше подходил для этой должности. Дело не в этом. Рухнула моя вера в справедливость. Вдруг я очень четко осознал, что руководству не нужны таланты, старания, энтузиазм. Для них были важны родственные отношения. Я тогда был буквально ошарашен. Разбились мои розовые очки. Я опять потерпел поражение. Я опять был сломлен. Я не мог оставаться на прежнем рабочем месте и принял твердое решение уйти с завода и построить свою компанию, где люди были бы счастливы, где людям не нужно было бы врать, обманывать, лицемерить и носить маски. Я поклялся построить компанию, где будут цениться талант, доброта, порядочность, честь. Не скрою, уходить с завода было тяжело. Моя первая жена не поняла меня и считала, что я сумасшедший. Ведь в то время еще только зарождались первые кооперативы, первые частные фирмы. Мама плакала. Отец говорил мне: «Держись за заводскую трубу. Что может быть в Тольятти надежнее, чем Волжский автомобильный завод? У тебя же уже ребенок. Ты несешь ответственность». Одним словом, все мои родные и близкие были против моего ухода с завода. Но оставаться на заводе я уже не мог. Я не могу видеть, как люди лицемерят, носят маски, врут, хитрят. После подлых выборов каждый день моего пребывания в цехе превратился в невыносимое страдание. Вначале я поддавался уговорам своих близких и родных и пытался работать, ну, делать вид, что ничего не произошло. Уговаривал себя, но веры в руководство уже не было. Энтузиазма, страсти тоже не было. Единственное, что меня сдерживало, был трезвый, холодный расчет. Но даже кусок хлеба не мог меня удержать. Я ушел в неизвестность, в никуда. У меня не было абсолютно никаких знаний. У меня не было никаких идей. Я просто ушел в пустоту, потому что на старом месте работать было невыносимо. Мне было тогда очень плохо. Если бы кто-нибудь тогда мне сказал: «Не горюй, твое поражение — это твоя суперудача. Не горюй, пройдет не так много времени, и ты будешь 100 раз благодарить судьбу за то, что ты проиграл выборы, за то, что тебя выкинули с завода. Не плачь, твое поражение — это на самом деле твоя удача». Я бы не поверил. Если бы мне тогда сказали правду о моем будущем, я бы обиделся. Я бы искренне считал, что надо мной смеются, издеваются. Я решил в жизни все начать с нуля, с чистого листа. Попытать счастье в предпринимательстве, хотя не было ни стартового капитала, вообще ничего. Честно сказать, даже не было уверенности, что у меня что-нибудь получится. Но просто по-старому жить было невмоготу.